А мне сестры какой-то розовой помадой голову напомадили для троицы, вихры, чтобы не торчали. Я поцеловал ему руку и услыхал, как пахнет флердоранжем. На столике под цветами наставили просвирок особенных, заздравных. Разные люди приносили, молитвенники. Отец выпил горячей воды с когорцем и съел просвирку. Сказал, что сегодня будет обедать с нами. Такой праздник! И стало радостно. Может быть, даст Господь. Приехали на обед родные, стало шумно. Обед накрывали в зале, и все дивились, как цветы-то у нас цветут. А мы это давно заметили. Никогда еще не бывало такого. Начало июня только, а фуксии все в цвету. Наливали бутоны олеандры, расцвело белыми цветочками восковое деревце, которое не цвело давно. Раскрывал алую звезду змеистый кактус, зацветающий через 10 лет. Покрывалось нежно пахнущими беленькими звездочками чайное деревце, алели кончики гроздочков на гераньках. Но все это цвело и прежде, только в разброд. А в это лето случилось совсем необыкновенное. Расцветали самые редкостные цветы. Любимый апельсинчик отца, который не цвел 3 года, весь покрылся душистыми, будто из белого-белого воска цветочками, похожими на жасмин, с золотыми ниточками внутри, и даже, приметила тетя Люба, скоро зародится апельсинчик. Сейчас же сказали отцу, и он попросил показать ему апельсиновое деревце. Только нести осторожно, могут опасть цветочки. Страница 338. Ему принесли на подносе, он полюбовался, понюхал осторожно, долго смотрел и покачивал грустно головой. «Нет, унесите, очень пахнет», — сказал он, морщась, — «и ландыши». Все дивились, как рано цветут цветы так сильно, а больше всего дивились, что собирался раскрыться страшный змеиный цвет, большая арма в зеленой катке. Никогда не цвела она. А теперь из самой середки, откуда выходили длинные листья, похожие на весла, вытянулся долгий зеленый стебель с огромной шишкой. Еще на крестопоклонной заметил его отец. Матушка сколько раз просила выбросить его вон, сколько он нам несчастья принес. Но отец не хотел и слышать. Смеялся даже. Что же, преосвященное несчастье хотел дедушке? Подарил-то ведь? И вот в это лето страшный змеиный цвет выбросил долгий стебель и наливает цветок бутонище. Видавшие его в теплицах рассказывали, как змеиная голова цветок, пасть огненная, как кровь, а из нее-то некое длиннющее жало, сине-желтое, будто пламень. И садовник-немец из Нескучного тоже говорил, ядовитая змеиная голова очень жутки. Гости глядят на бутонище и шепчутся, и все покачивают головой. Я разбираю в шепоте, и этот еще страшенный, и все цветы, это уж всегда к чему-то. К чему-нибудь страшному? Боюсь и думать, страшно от этих слов. К чему-то? Но зачем же тогда сажают цветы, и все хотят, чтобы они цвели? И вдруг вспоминаю радостно, как умная тетя Люба говорит про разные предметы. Все это бабьи сказки. И вот когда бабка Надежда Тимофеевна, дяди Егора мать, костлявая, худющая, похожая на бабу-ягу, и такая-то скряга прошамкала над моим ухом, глядя на страшный змеиный цвет, это уж неспроста, не к добру, я испугался и рассердился, крикнул, все это бабьи сказки. Она хотела схватить меня за ухо, но я отскочил и высунул ей язык. Она так и зашипела, замшамкала. «Ах ты, пащенок! Выпороть тебя!» Пожаловалась матушке, но та только отмахнулась. «Ах, оставьте, тетушка, не до того мне!» Обедали без отца. Он поднялся было, Горкин его поддерживал, но когда входили в залу, у него закружилась голова. Все затихли, глядели, как он ухватился за косяк. Он махнул рукой, и я разобрал его слабый голос. «Нет, лягу». Его положили на диван и побежали за льдом. Обед был невеселый, и гости скоро разъехались. Страница 339. Вечерком я пошел к Горкину в мастерскую. Он сидел под поникшей березкой и слушал, как Скорняк читал про великомученика и целителя Пантелеймона. Я долго слушал, как жалостливо вычитывал Василий Васильевич, как царь Максимилиан терзал святого и травил дикими львами, но не мог причинить смертной погибели, и тогда повелел воинам, дабы усекли святому главу мечом. И великие чудеса случились, когда царь Максимилиан велел побить львов и выкинуть мертвые тела их голодным псам и хищным орлам, никто и не коснулся святых тел, потому что они не тронули святого, а легли покорно у его ног. А когда царь в ярости повелел бросить их в бездонную прорву, тела добрых львов остались нерушенными и нетленными. И тут я подумал, если бы и с папашенькой случилось чудо, исцелил бы его целитель. А Горкин тут и сказал: «Великие исцеления истекали от целителя. Один купец в Туле ногу себе топором посек, и загнила нога. Все доктора отказались вылечить, потому Антонов огонь жег ногу. А как помолился купец с горячей верой целителю, помазали ему ногу святым маслицем от лампады целителя, здоровая нога стала». И Скорняк рассказал про разные чудеса. Я спрашиваю Горкина: «А папашеньку может исцелить целитель?» Он говорит: «А это как Богу будет угодно. Молиться надо целителю, чтобы презрил благосердием на лютое телесе озлобление». Посидели мы до огня, уши ворота заперли. И слышим опять: «Все бушуй воет. Нет на нем уема». Горкин перекрестился и сказал, вздыхая: «Из чего это он развылся? Воет, воет, все сердце извел. Стало быть, уж он чует чего. Да радуница еще выть начал», — говорит Скорняк. «К беде и завыл, что вот Сергею Ивановичу с лошади упасть. Вот и к болезни его и воет». И стало мне страшно, как в тот вечер, когда завыл бушуй, первый раз, в Егорьев день. Вот и цветы все цветут нежданно. Гости-то все шептались, и этот бушуйка воет. Страшно идти гулкими темными сенями, жуть такая. Тут прибежала Маша, кликнула ужинать. И Сергея Ивановича Горкин посидеть зовет. «А как, спрашиваем, не лучше?» «Ничего, — говорит, — тошнит только». Втроем и пошли сенями. Страница 340. Я прочел книжечку Скорняка про целителя Пантелеймона. Он жил в давние времена, когда язычники мучили христиан. Жил где-то на Востоке и был ученый-врачеватель. Сам языческий царь повелел обучить его врачебной науке, дабы он стал царским врачевателем. И он хорошо стал врачевать во имя Христа. И было видение одному священнику в том граде, чтобы вышел к воротам. Тот восстал ото сна и вышел. и увидал красивого юношу Пантелеона, что значит «веселев» или «всесильный». Священник позвал его к себе и стал говорить ему про Иисуса Христа. И потом научил Христовой вере, окрестил тайно и дал ему имя Пантелеимон, «всемилостивый». И Пантелеимон стал лечить еще лучше и даже совершал чудеса. И все прознали, какой целитель живет в их граде, и стала про него великая слава. Другие же врачеватели серчали и донесли царю, что Пантелеимон творит чудеса силою волшебную. И тогда царь захотел дознать. Привели слепого, которого врачеватели языческие не могли вылечить. Сказал им Пантелеимон: «Вылечите сего слепого силою вашего врачевательного бога Асклепия». Они стали призывать своего Асклепия, но не могли излечить. Тогда Пантелеимон сказал им: «Ваш бог истукан, а мой – Господь Иисус Христос, и Он мне поможет». И коснулся лжицей своей глаз слепого и рече: «Во имя истинного Господа моего Иисуса Христа, исцеляйся сей недугующий». И слепой прозрел. Царь разъярился и повелел терзать Пантелеимона всякими муками, чтобы он признался в волшебстве и поклонился идолам. Сажал Пантелеимона в расплавленное олово, вешал вниз головой на дереве, строгал когтями железными и палил свещами горящими, травил дикими львами, топил в море, но Пантелеимон был невредим. И тогда посекли ему голову мечом, а православные христиане взяли нетленное тело мученика, и мощи его почивают в нашем монастыре на Афонской горе, а частицы мощей в серебряном сундучке кожевцы. И много исцелений стекло от них, и все вписали монахи в большую книгу. Из корняка была маленькая книжица за 3 копейки, но и в ней есть про всякие исцеления целителя. Перед большими праздниками отец получал письмо из турецкой земли с Афонской горы от русских монахов. На письме была голубая марка, а то и 2, и на них был написан турецкий полумесяц серп, а на полумесяце непонятные буковки-крючочки турецкие. Пробовали мы с Горкиным прочитать чего-нибудь, и Скорняк пробовал, но никто не мог уразуметь, даже и тетя Люба, она может по-немецки и по-французски прочитать, и еще как-то. Страница 341. Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются как богу. Они завоевали войной ту гору с мощами целителя Пантелеимона, но никого не убивают, а даже почитают нашего русского святого, потому что он и турок исцеляет, когда на то воля Божья. Монахи посылали отцу письма моления помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую и нескудеющую. И отец всегда посылал им деньги в письмах и запечатывал красным сургучом в середке и на уголках 5 печатей. А они писали, что денно и ночно возносят за нас молитвы ко Господу, пречистой и всемилостивому целителю Пантелеимону, и вынимают просвирки во здравии живых и за упокой усопших родителей и сродников. Я всегда читал эти письма, очень жалостные и слезные, и всегда монахи писали отцу: «Всемилостивейший и высокопочтеннейший благодетель и благотворитель», и еще ласковые слова. Мы жили покойно за их молитвами. Бывало, принесет почтальон такое письмо. Я сперва руки вымою, а уж потом беру. Горкин так наказал. И все гляжу на марку с полумесяцем и крючочками. Защурюсь и вижу через письмо святую гору Афон. Она высокая-высокая, вся из камней и острая, как пика. А на самой ее верхушке красивый монастырь. Все-то кресты, главки, а над ним в облачке лучи света, и пречистая простирает покров амфор свой. А под самой горкой турецкое синее море, а на нем кораблик на парусах. Это богомольцы-паломники подъезжают из нашей России матушки православной. В письме всегда была вложена иконка на шелковом лоскутке, образ красивого мальчика-юноши, кудрявого, стройного, в золотом венчике. В левой руке он держит ларчик с лекарствами, а в десничке серебряную лжицу. Я всегда с умилением прикладывался к священной иконке этой, благоговейно лобызая в десничку. В воротах и у парадного посыпано красным песочком и травой. И по лестнице травки потрусили. Ждем целителя Пантелеймона. Его мощи привезут в карете афонские иеромонахи-молитвенники. Мощи в ковшце литого серебра, а ковчежец, как серебряный сундучок-укладочка, воршинчик будет. Когда мы лето сходили к Троице, заходили в часовню на Никольской, святого Маслица Афонского на лжеце принимали из лампады и прикладывались к темным прорезам на серебре, где за стеклышками частицы мощей целителя почивают. Вот этот-то сундучок серебряный и привезут к нам молебствовать. Страница 442. В зале, в углу, где иконы всех праздников, ставит столик и накрывает белоснежной скатертью. Скатерть большая, и сестры красиво подкалывают ее булавками. Ставит фаянсовую миску с водой для водоосвещения, а свечи привезут сами иеромонахи и афонский ладан. Отцу немного лучше, он надел свежий чесучевый пиджак и белый галстук. Ему ставит кресло, если устанет за молебном. Встречать целителя приехали близкие родные, и со двора набилось, и на дворе не протолкаться. Горкин надел синий парадный казакинчик и повязал голубым платочком шею. Они с Андрейкой понесут сундучок из кареты в покое. Нести, говорят, не тяжело, не как великую икону Царицы Небесной Иверской. Очень жалел Василий Васильевич, что не доведется ему встречать целителя, делов много. Обещали иеромонахи прибыть в 7 утра. 8 скоро, а кареты не видно. Час удобный, а бывает, что и в 3 часа утра привозят. Много приглашают целителя. И к болящим, и от усердия. Так, мне немного страшно, что к нам в покое, где пахнет горячим пирогом, икрой, сардинками, семгой, а в гостиной накрыто для угощения иеромонахов подкрепиться после ночных молебнов, внесут святые мощи целителя, такого чистого мальчика святого. Я заглядываю в углы, нет ли ссора, подбираю на парадной лестнице подсолнечную шелуху и с ужасом вижу замятую махорочную собачью ножку. Гришка, должно быть, бросил. И молюсь в уме, Господи, помоги папашеньке, святой великомученичье и целителю Пантелеймоне, исцели болящего раба Божия Сергия. Горкин так научил, а Гришка стоит у ворот и курит. Я кричу на него, что святыню такую принимаем, нельзя курить. А он курит себе, поплевывает. Сказывай еще, сами монахи в карете курят. Я рассерчал и обругал его. Грешник ты, нераскаянный. Как Горкин, когда очень рассердится. А он и ухом не ведет, охальник. Им вон и модерцы поставили, и кулебяку всякую испекли с белушкой. А я только хлебушком сочувствую. Правильнее их выходит. Страница 343. И все-то врет. Всегда Марюшка, какие наваристые щи подает, жир плавает, так и жгутся. И мясо потом кусищами таскают, как щи похлебывают. И потом каши гречневой с салом жирной, а то и пшенной, досыта, а ему все мало. Всегда у него сороковка венца в сторожке и жареные колбаски покупает с ситничком, среда ли, пятница ли. Да чего сахальника спрашивать? Там, на том свете, спросят.